Глава 4. В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с ней стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде не тени, а сон, что ввиду этой колдовской воды с фантастическим блеском, ввиду бездонного неба и грустных задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и неинтересно, будущее ничтожно. И эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью. Зачем же жить? А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница, и что где-то там, за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве, ожидает ее успех, слава, любовь народа. Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки, музыки, крик восторга. Сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений. Божий избранник. Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно. А то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко. И это видно по его лицу, по манере выражаться и по отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы. «Становится свежо», — сказала Ольга Ивановна и вздрогнула. Рябовский окутал ее в свой плащ и сказал печально: «Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?» Он все время глядел на нее, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него. «Я безумно люблю вас», — шептал он, дыша ей на щеку. «Скажите мне одно слово, и я не буду жить. Брошу искусство», — бормотал он в сильном волнении. «Любите меня, любите». «Не говорите так», — сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. «Это страшно. А Дымов?» «Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова?» «Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг. А никакого нет Дымова?» «Ах, я ничего не знаю. Не нужно мне прошлого. Мне дайте одно мгновение, один миг». У Ольги Ивановны забилось сердце, она хотела думать о муже, но все ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким. В самом деле, что Дымов? Почему Дымов? Какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе, и не сон ли он только? Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил, думала она, закрывая лицо руками. Пусть осуждают там, проклинают, а я вот назло всем возьму и погибну. Возьму вот и погибну. Надо испытать все в жизни. Боже, как жутко и как хорошо! «Ну что, что?» — бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. «Ты меня любишь, да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!» «Да, какая ночь!» — прошептала она, глядя ему в глаза. блестящая от слез, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы. «Кинешь, мы подходим», — сказал кто-то на другой стороне палубы. Послышались тяжелые шаги. Это проходил мимо человек из буфета. «Послушайте», — сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья, — «принесите нам вина». Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь, — «Я устал», — и прислонился головою к борту. Глава пятая. 2 сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после 9 часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись — самое неблагодарное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант. И вдруг ни с того ни с сего схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он мрачный сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Все-все напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазное отражение лучей, прозрачную синюю даль, и все щегольское и парадное, природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая, голая!» Рябовский слушал их карканье и думал о том, как он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно, относительно и глупо, и что не следовало было связывать себя с этой женщиной. Одним словом, он был не в духе и хандрил. Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа. Воображение уносило ее в театр, портнихи и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь. Вспоминают ли они? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов? Милый Дымов! Как кротко и детски жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой. Каждый месяц он высылал ей по 75 рублей. И когда она написала ему, что задолжала художникам 100 рублей, то он прислал ей и эти 100. Какой добрый, великодушный человек! Путешествие утомило Ольгу Ивановну. Она скучала, ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до 20 сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо. «Боже мой!» — простонал Рябовский. «Когда же, наконец, будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца?» «А у тебя есть этюд при облачном небе», — сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки. «Помнишь, на правом плане лес, а на левом стадо коров и гуси? Теперь ты мог бы его кончить». Поморщился художник, — «кончить. Неужели вы думаете, что я сам так глуп, что не знаю, что мне нужно делать?» «Как ты ко мне переменился», — вздохнула Ольга Ивановна. «Ну и прекрасно». У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла к печке и заплакала. «Да, не доставало только слез. Перестаньте. У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу».
«Тысячи причин», — всхлипнула Ольга Ивановна. «Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной». «Да», — сказала она и зарыдала. «Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя этого скрыть нельзя, им все давно уже известно.
— Ольга, я об одном прошу вас, — сказал художник, умоляющий, приложив руки к сердцу, — об одном. Не мучьте меня. Больше мне от вас ничего не нужно.
Но поклянитесь, что вы меня еще любите.
— Это мучительно, — процедил сквозь зубы художник и вскочил. — Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума. Оставьте меня.
— Ну, убейте. Убейте меня, — крикнула Ольга Ивановна. — Убейте.
Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол, потом с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы. По уходе его Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвую. Потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа, и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой, и как вечером сидит в театре и слушает Мазини. И тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами. Рассматривали этюды и говорили себе в утешении, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке тик-тик-тик-тик. Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат, и слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки. Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку и, бледный, замученный в грязных сапогах, опустился на лавку и закрыл глаза. — Я устал, — сказал он и задвигал бровями, силясь поднять веки.
Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его. — Что такое? — спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза. — Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас.
Он отстранил ее руками и отошел. И ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со щами. И Ольга Ивановна видела, как она обмочила во щах свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, который стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно: «Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду».
«На чем? На палочке верхом? Сегодня четверг, значит, в половине десятого придет пароход».
«А, да-да. Ну что ж, поезжай», — сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем. «Тебе здесь скучно и делать нечего. И надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай. А после 20-го увидимся». Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. «Неужели это правда?» — спрашивала она себя, — что скоро она будет писать в гостиной, а спать в спальне и обедать со скатертью. У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника.
«Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша», — говорила она. «Что останется, привезешь. Смотри же, без меня тут не ленись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша». В 9 часов Рябовский на прощание поцеловал ее для того, как она думала,
чтобы не целовать на пароходе при художниках, и проводил на пристань. Подошел скоро пароход и увез ее. Приехала она домой через 2,5 суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов, без сюртука, в расстегнутой жилетке, сидел за столом и точил нож о вилку. Перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа, и что на это хватит у нее умений и силы. Но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить. И она в одно мгновение решила рассказать ему все, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо.
Что, мама? — спросил он нежно. — Соскучилась?
Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще. Но страх и стыд помешали ей говорить правду.
— Ничего, — сказала она, — это я так.
— Сядем, — сказал он, поднимая ее и усаживая за стол. — Вот так. Кушай, рябчика, ты проголодалась, бедняжка. Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся. Глава 6. По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею, и чтобы меньше оставаться с ней наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелева, маленького стриженного человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал, и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, скрывший труп с диагностикой злокачественная анемия, нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать. После обеда Коростелев садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему: «Эх, брат, ну да что, сыграй-ка что-нибудь печальное». Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором: «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал». А Дымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался. В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит и что, слава богу, все уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа, и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского. Потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром во вкусе Поленова, отчего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг. Но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием, и вообще, благодаря ее влиянию, он сильно изменился к лучшему. Влияние ее так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле он изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив, или, быть может, так показалось, и был ласков с ней. Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставала его веселым и восхищенным своей в самом деле великолепной картиной. Он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхает перед святыней, говорила тихо.
«Да ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно».
Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя униженной, она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета. Если она не заставала его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придет к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствия мужа, он говорил ей дерзости, она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны, и что даже стриженный Коростелев понимает все. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти. — Куда вы идете? — спрашивала его Ольга Ивановна в передней, глядя на него с ненавистью. Он, морщась и щуря глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель. От ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Коростелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо. — Не плачь громко, мама. Зачем? Надо молчать об этом, надо не подавать вида. Знаешь, что случилось, того уж не поправишь. Не зная, как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в висках ломила, и думая, что еще можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у нее Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей. Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла, и случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали это. Однажды она сказала Рябовскому про мужа. «Этот человек гнетет меня своим великодушием». Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой. «Этот человек гнетет меня своим великодушием». Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки, артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел. И неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил: «Пожалуйте, господа, закусить». По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась, и опять искала. По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь. Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло. — Я сейчас диссертацию защищал, — сказал он, садясь и поглаживая колено. — Защитил? — спросила Ольга Ивановна. — Ого! — засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу. — Ого! — повторил он. — Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет. Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все, и настоящее, и будущее, и все бы забыл. Но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология. К тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала. Он посидел 2 минуты, виновато улыбнулся и вышел.